Це на волнах Радіо Свобода.
Новости часа представила Любовь Бамато. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Олег Дерипаска может избавиться от скандально известного целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске. В Афганистане идет крупная совместная операция подразделений НАТО и афганской армии против отрядов талибов. Исполнилось 5 лет популярному интернет-порталу YouTube. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, запуск целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, запланированный на сегодня, перенесен на начало марта. Сейчас комбинат работает в тестовом режиме, но продолжает сбрасывать свои отходы в озеро Байкал. Экологи организуют акции протеста и готовят иски против открытия предприятия. Ну а владелец комбината, глава холдинга Басел Олег Дерипаска, официально заявил о том, что может передать пакет акций комбината в собственность Байкальска. Репортаж Любови Чижовой.
Российские экологи продолжают акции против официального открытия БЦБК, которое все время откладывается на неопределенный срок. По последним данным, предприятие, которое сейчас работает в тестовом режиме, запустят в начале марта. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
Запустить комбинат мешают 4 фактора. Во-первых, не хватает сырья. Во-вторых, не собраны все разрешительные документы. В-третьих, не хватает рабочих. Штат комбината укомплектован только на 68%. И в-четвертых, на БЦБК недостаточно химикатов для варки целлюлозы. Итак, комбинат еще не запущен, но уже на стадии тестовых варок сбрасывает неочищенные стоки в Байкал. Другими словами, очистные сооружения БЦБК не работают. Эта информация и стала последней каплей для защитников озера 13 февраля, в день, когда премьер Путин подписал постановление, легализующее деятельность целлюлозного комбината, общественники провели митинг. Неудивительно, что в ходе акции протеста, которая по разным оценкам собрала от 2 до 3 тысяч человек, звучали и антиправительственные лозунги, в частности, Путина в отставку. В целом митинг прошел без происшествий, и задействовать бронетранспортеры с расчехленными пулеметами, которые стояли неподалеку от места проведения акции протеста, местным властям не пришлось. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Возможно, официальный запуск БЦБК откладывается из-за того, что владелец холдинга «Базел» Олег Дерипаска заявил о своем желании передать акции БЦБК компании «Континенталь Менеджмент» и администрации Байкальска. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс». Эксперты считают, что таким образом Олег Дерипаска намерен избавиться от убыточного предприятия, которое вряд ли начнет приносить прибыль в ближайшие годы, говорит старший аналитик информационно-торговой системы «Леспром Нетворк» Ольга Диулина.
Надо отметить, что желание избавиться от пакета акций, которое остается у Continental Management относительно Байкальского ЦБК, вполне объяснимо, потому что несколько уже месяцев и больше года даже Байкальский ЦБК не приносит никакой прибыли. Предприятие финансово убыточное, и то, что нет возможности производить беленую целлюлозу, которая востребована на рынке, перспектив, в принципе, по производству обычной продукции у Байкальского ЦБК не так много. А что касается заявление о том, что Continental Management посмотрит, будет ли приносить Байкальский ЦБК прибыль в дальнейшем, здесь стоит усомниться, так как я думаю, что в ближайший год-два Байкальский ЦБК не выйдет на уровень рентабельного производства, что вполне объяснимо убытками и задолженностями, которые имеет Байкальский ЦБК перед своими акционерами и кредиторами. Здесь еще надо вспомнить о том, что когда Владимир Владимирович Путин разрешил производить эту целлюлозу, как взбунтовались экологи, которые высказали массовый протест, поэтому я думаю, что здесь еще будет очень долгое время решаться вопрос, будут ли они производить эту целлюлозу в итоге или нет. Потому что я думаю, что это не останется без внимания Гринписа и подобного рода организаций. А что касается рентабельности, то, безусловно, год-два для предприятия, которое простаивало достаточно очень долго, и в момент такого финансового глобального кризиса, это, конечно, те сроки, когда рентабельность не будет достигнута.
Руководитель организации «Байкал» Байкальская экологическая волна Марина Рихванова напоминает, какой вред наносит БЦБК озеру Байкал и предлагает выход из сложной экономической ситуации, в которой оказались работники предприятия. По ее мнению, при закрытии комбината уволенные люди могли бы поучаствовать в развитии туристического бизнеса в регионе.
БЦБК уже наносит ущерб озеру Байкал, экосистеме озера Байкал. Для этого есть научные данные о последствиях, отрицательных последствиях работы Байкальского комбината не только вот на водной экосистеме, но еще на наземная. Нет даже возможности провести все необходимые исследования для того, чтобы определить состояние экосистемы. Нет четких критериев, которые бы могли сказать, что вот уже граница этого необратимого процесса изменения экосистемы пройдена. Накапливаются отходы на дне озера, складируются на берегу, сжигаются, и в конечном итоге все эти токсические вещества остаются в экосистеме. А сам комбинат только убыток приносил. И его запускать — это только умножать вот эти убытки, настоящие и будущие. А реальный выход для Байкальска — это развитие туризма и выпуск байкальской воды, продажи ее, и выпуск продуктов на основе байкальской воды. И очень много разных возможных видов деятельности, которые можно там осуществлять, но которые нельзя осуществлять, если есть комбинат, и если он отравляет воздух своими по-настоящему вонючими воздушными выбросами.
Это было мнение иркутского эколога Марины Рихвановой. Возможно, развитие туризма на Байкале действительно помогло бы многим людям найти новую работу, но, к сожалению, это направление не слишком популярно среди российских и зарубежных туристов и вовсе не из-за работающего БЦБК. Начальник департамента внутреннего туризма компании «Астревел» Владимир Пучкин напоминает, что авиаперелет «Москва-Иркутск» стоит 15 тысяч рублей, и вряд ли после закрытия БЦБК поток туристов на Байкал увеличится.
Безусловно, Байкал как объект туристический, он интересен, но несколько факторов значительно ограничивают туризм в этот регион. Такие факторы, как обширность самого Байкала, удаленность его от Европы, от столиц, ограничивают поток туристов туда значительным образом. Скажем, наша компания считается одной из ведущих по направлению российских туристов на Байкал. Наши клиенты путешествуют там и на лошадях, сплавляются по рекам, но, тем не менее, это всего лишь десятки людей. Для развития туризма на Байкале, помимо ограничения там каких-то вот промышленных загрязнений, необходимо совершить очень серьезные вложения в инфраструктуру Байкала, прежде всего в его транспортную доступность.
Есть ли какая-то информация вообще, насколько работающий БЦБК отпугивает туристов?
Знаете, я такой информации не располагаю. И как-то в туристском сообществе я не встречался с высказыванием мнений на эту тему, что вот не было бы БЦБК, было бы лучше.
Ну а если говорить подробнее о развитии инфраструктуры байкальской, вот кто должен вкладывать в это деньги, кто должен делать так, чтобы, может быть, добраться до Байкала было не так дорого, как сейчас, потому что я знаю, что это ужасно дорого.
Вопрос государственного уровня, потому что, ну скажем, долететь туда стоит примерно столько, сколько может стоить недельный пакет в Европу. Да, понятно, это расстояния большие, но и там 15-20 тысяч рублей, порой и цена билета доходит только на перелет по маршруту Москва-Иркутск-Москва.
Это было мнение начальника департамента внутреннего туризма компании «Астревел» Владимира Пучкина. Официальные представители Байкальского целлюлозно-бумажного комбината обещают, что разработают замкнутый цикл водооборота в течение 3 лет. Пока же все отходы предприятия сбрасываются в Байкал. Экологи и экономисты не верят, что на БЦБК произойдут серьезные технологические изменения. Вкладывать деньги в развитие убыточного предприятия никто не возьмется. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в одной из школ обнаружено взрывное устройство. Территория школы оцеплена. Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. В Бельгии по меньшей мере 20 человек погибли сегодня в железнодорожной катастрофе. По предварительным данным, столкнулись 2 пригородных поезда недалеко от города Халле. В Москву с 2-дневным визитом прибыл премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Силы НАТО и правительственные войска Афганистана третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге страны. По сообщению властей, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты не менее 12 боевиков. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода передача «Время гостей», затем в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы» и в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам. Это американский час, и, как всегда, американский час с Александром Геннисом. Итак, «Поверх барьеров», американский час. Слушайте сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Оставайтесь с нами. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила депутата Госдумы Наталью Комарову в должности губернатора региона. Президент России Дмитрий Медведев 8 февраля предложил кандидатуру Комаровой для наделения ее полномочиями главы Ханты-Мансийского автономного округа. И это решение вызвало недовольство со стороны многих местных жителей. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
Накануне в Ханты-Мансийске прошел автопробег в поддержку предыдущего губернатора Александра Филипенко, руководившего регионом в течение 20 лет. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, обратившийся с открытым письмом к российскому президенту Дмитрию Медведеву с просьбой оставить Александра Филипенко в должности губернатора.
Вчера все-таки состоялся автопробег в поддержку Александра Васильевича Филипенко. Я видел отдельные машины с его портретами, с надписью «За Филипенко». И думал, что это не массово, а получилось довольно-таки массово. На подъездах было много объявлений за Филипенко. То есть автопробег все-таки состоялся, колонна прошла, люди выразили свое мнение. Что касается сегодняшних событий, выступил уполномоченный представитель президента Николай Винниченко, который заверил депутатов в том, что курс на развитие Югры будет продолжаться, все добрые начинания Александра Васильевича будут продолжаться. Выступил сам Александр Васильевич, который рассказал о том, насколько он знает кандидата Наталью Владимировну Комарову. 1 марта Наталья Владимировна Комарова приступает к исполнению своих обязанностей в должности губернатора Югры.
Что-то известно о дальнейшей судьбе Александра Филипенко?
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко заявил депутатам, что труд Александра Васильевича на этом посту, 20-летний тяжелый труд, будет оценен по заслугам, что, я так понял, речь идет о государственной награде, а о назначении губернатора на какую-то новую работу, на новую должность, была произнесена фраза «высокий федеральный пост».
Рассказывал редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, выступивший в поддержку Александра Филипенко. Эксперт Московского фонда Карнеги Николай Петров не сомневался в том, что депутаты проголосуют единогласно за кандидатуру Натальи Комаровой. Однако Кремлю все-таки стоило бы прислушаться к мнению местного населения, считает Николай Петров.
Такая ситуация говорит, скорее всего, о том, что, заменяя многолетнего и довольно авторитетного губернатора Филипенко, не очень известной в регионе дамой, которая имеет опыт работы в качестве вице-губернатора, но не в Ханты-Мансийском, а в Ямало-Ненецком округе, Москва, очевидно, недооценила и не договорилась полностью с местными политическими элитами. И мне кажется, что те выплески настроений, которые мы видим в Ханты-Мансийске, они все-таки вряд ли так уж спонтанны и, скорее всего, имеют отношение к местным политическим элитам вполне обоснованно нет. Довольными тем решением, которое принял президент. То, что мы видим сейчас, это достаточно последовательная замена всех губернаторов-политиков и тем более всех тяжеловесов губернаторами-чиновниками, более лояльными Кремлю, и мне кажется неправильно, что в этой ситуации лояльности отдается приоритет по сравнению с управленческой эффективностью, но Кремлю кажется иначе.
Это был политолог Николай Петров. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине накануне Центральная избирательная комиссия подвела официальные итоги президентских выборов и объявила их победителем лидера партии регионов Виктора Януковича. Оспорить результаты голосования в суде готовятся представители проигравшей, по официальным данным, страны, премьер-министра Юлии Тимошенко. Передает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
После того, как Центр избирком Украины поставил точку в вопросе президентства Виктора Януковича, своими главными задачами на ближайшее время он назвал формирование новых парламентской коалиции и кабинета министров. Среди кандидатов на пост премьера уже значатся регионалы Борис Колесников, Николай Азаров и бронзовый призер первого тура президентских выборов банкир Сергей Тегибко. Однако эксперты сомневаются в возможности переформатирования коалиции, которая должна утвердить новый состав состав правительства и не исключают первого после выборов политического кризиса. На заседании Согласительного совета руководителей фракции Верховной Рады спикер Владимир Литвин предложил привести к присяге четвертого главу государства на торжественном заседании парламента 25 февраля. Впрочем, соратники, проигравшие выборы Юлии Тимошенко, обещают помешать таким планам. Помочь им готовы и четверо членов Центризбиркома. Они считают, что, огласив окончательные итоги голосования, не рассмотрев все жалобы и не дождавшись многих судебных вердиктов, комиссия нарушила закон. Ожидается, что в ближайшее время представители Тимошенко подадут иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить результаты президентских выборов. В своем телеобращении к украинскому народу в минувшую субботу премьер заявила, что более миллиона голосов, достаточных для ее победы, были незаконно засчитаны Януковичу.
Даже если бы 2 миллиона мы выиграли, и 3 миллиона, Юлия Владимировна сказала бы именно то, что она сказала. Я хочу сказать, чтобы наши уважаемые избиратели верили только фактам. А факты таковы. Из 87 судов, которые прошли, партия региона выиграла все 87.
Сообщил один из лидеров регионалов Борис Колесников. А глава избирательного штаба Тимошенко Александр Турчинов по-прежнему настаивает на пересчете голосов и предлагает начать с Донецкой области, где большинство получил Янукович, и со Львовской, где победителем стала Тимошенко, продолжает Борис Колесников.
Для себя Александр Валентинович Турчинов может поехать и посчитать для истории. Мы ни в каких пересчетах участвовать не будем. У нас нет никаких законных оснований на пересчет. Пожалуйста, считайте.
Между тем, российский президент Дмитрий Медведев, ранее поздравивший Виктора Януковича с успехом на выборах, теперь поздравил его и с избранием президента, пригласив посетить с визитом Россию. Накануне зампредседателя партии регионов Анна Герман сообщила, что первое приглашение поступило Януковичу от руководителей Евросоюза, и поэтому было бы логично, если бы он сначала отправился в Брюссель, а затем в Москву. Сам же новоизбранный президент заявил, что его первый визит после инаугурации будет к соседям в ту страну, где можно быстро решить любые вопросы, актуальные для Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:24. В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». К международным новостям. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в ходе начавшегося в выходные наступления сил международной коалиции, убиты не менее 12 боевиков движения «Талибан», погибли также 12 мирных жителей. Есть потери и в рядах коалиционных войск. Продвижение сил НАТО осложнено из-за многочисленных мин, заложенных талибами на дорогах и в населенных пунктах. Передает Малика Рахманова.
Войска афганских и коалиционных войск замедлили продвижение из-за бесчисленных мин, которые заложены талибами по пути во многих домах в районах Марджи и Над-Али в провинции Гельмент. В ходе военной операции погибли и ранены мирные жители. По словам командующего международным контингентом в Афганистане генерала Стэнли МакКристалла, это случилось, когда по талибам были выпущены ракеты, но они отклонились от цели на 300 метров и попали в жилой дом. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал провести расследование инцидента. Ранее, перед началом операции против талибов, он обратился к военным с призывом проявлять крайнюю осторожность, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения. С целью избежать больших потерь среди мирных жителей, Альянс распространил листовки в Марджахе с предупреждением о запланированной военной операции. В этой местности проживают примерно 100 тысяч человек. Некоторые покинули свои дома до начала операции и направились в сторону столицы Гельменда Лашкар-Гах. Вот что заявил генерал Стэнли МакКристалл по этому поводу.
Во-первых, я хотел бы сказать, что когда президент Афганистана Хамид Карзай верил нам командование этой операцией, он дал нам очень важное напутствие – защищать население Афганистана. И наша операция проводится в соответствии с этим посланием. Операция под афганским началом символизирует наше партнерство, которым я очень горжусь.
Безопасность мирного населения очень важна для сил НАТО, поскольку многие афганцы обвиняют Альянс за большие потери среди мирного населения. Это, по мнению экспертов, может погубить репутацию проамериканского правительства Афганистана и лишить его поддержки населения. На помощь людей рассчитывают американское и афганское командование. Вот что сказал афганский фермер из провинции Гельмент в обращении британским военным.
Мы хотим увидеть ту стабильность, которую вы обещаете в нашем регионе. Мы рады этой наступательной операции, но мы надеемся, что вы не принесете нам вред, боль и унижений.
Как сообщает военное командование, американские и афганские войска взяли под контроль город Марджах. Солдаты исследуют дома, обезвреживая мины, самодельные бомбы и капканы, расставленные против собак в окрестностях города. Военные удивляются тому, как быстро и легко они смогли атаковать город. Вот что заявил журналистам, направляющийся в Марджах, британский майор, командир эскадрона 1-го королевского танкового полка Майк Тейлор.
Честно говоря, мы ожидали, что талибы будут действовать. Однако они испугались численности наступающих международных коалиционных сил. Сейчас мы рассчитываем, что они на какое-то время затаятся среди населения, пока не разберутся, где находятся наши войска. После этого, вероятно, можно ожидать испытания наших позиций на прочность.
По словам Тейлора, скорее всего, талибы были потрясены одновременностью и неожиданностью движений коалиционных сил. Тем временем губернатор Гельменда Гулаб Мангал заявил, что восстановление контроля в провинции позволит местным властям лучше позаботиться о безопасности и благополучии населения.
Основная разница между этой и предыдущими операциями в том, что сейчас войска, восстановив контроль на местах, будут оставаться в стратегических районах. Военная операция – это первый этап наших планов. После этого мы запустим свою обширную гражданскую программу.
Гулаб Мангал сообщил, что вскоре после военной операции в Гельменде будут объявлены программы по реконструкции, развитию и улучшению управления провинцией. Военная операция против талибов подобных масштабов первая с 2001 года после вторжения американцев в Афганистан. Она проходит под названием «Муштарак», в переводе с «дари» и «пушту» означает «вместе». В военных действиях на юге страны задействованы более 15 тысяч афганских и коалиционных войск. Ожидается, что операция продлится месяц. Малика Рахманова для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Ее из пражской студии ведет Андрей Шароградский. А в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, по понедельникам, передача «Время политики», в которой мы продолжим обсуждение одной из важных политических тем дня – протесты в Ханты-Мансийском округе против смены губернатора. Кроме того, выборы на Ямале, итоги выборов мэра Орла, отказ в регистрации списком партии «Яблоко» в Калужской области – и других регионов. Все это будет комментировать политолог Александр Кынев. Вы услышите также специальный репортаж о выборах в Рязанской области Виталия Камышева, а ведет программу «Время политики» на волнах Радио Свобода Михаил Соколов. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы прекратил производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». Как сообщил руководитель пресс-службы Московского городского суда Анна Усачева, решение принято в связи с отказом истца от заявления. В Малгобекском районе Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал сотрудник милиции и пассажир. Они госпитализированы. Ранее при разминировании сработало взрывное устройство, обнаруженное у одной из школ в станице Орджоникидзевская. Пострадавших нет. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам заключения бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова по обвинению в вымогательстве. Суд счел Хаджикурбанова виновным в вымогательстве 350 тысяч долларов у основного свидетеля обвинения по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Беларуси арестованы 13 активистов незарегистрированного Союза поляков. Их обвиняют в организации несанкционированного пикета. В Бельгии жертвами произошедшей сегодня железнодорожной катастрофы стали, по данным местных властей, 11 человек. человек. Ранее поступали сведения о примерно 20 погибших недалеко от города Хали. Информация сейчас уточняется. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты по меньшей мере 12 боевиков. В Иране может возникнуть военная диктатура, считает государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Выступая перед студентами Арабского университета в Катаре, Клинтон подчеркнула, что иранский корпус стражи исламской революции приобрел такую власть, что становится фактическим правительством страны. В Ватикане двухдневная встреча папы римского Бенедикта XVI и 24 епископов из Ирландии. Встреча посвящена случаям сексуальных домогательств в ирландских католических учебных заведениях и приютах. Продолжаем программу «Время свободы». В сегодняшнем номере газеты «Ведомости» опубликовано пространное интервью с Владиславом Сурковым, первым заместителем руководителя администрации президента, заместителем председателя комиссии по модернизации. Основная мысль, высказанная в этой публикации, о том, что в России нужно постепенно усложнять политическую систему, не теряя консолидации власти и сохраняя саму систему любой ценой. Тот, кто хочет разрушить систему, по мнению Владислава Суркова, социально опасен. С подробностями наш корреспондент в Москве Вероника Баде.
Да, надо усложнять политическую систему, признал Владислав Сурков в интервью газете «Ведомости». Надо, чтобы в ней возникало больше степеней свободы. Но надо делать это очень аккуратно, в постепенном режиме, не теряя консолидации власти. Консолидированная власть в России – это инструмент модернизации. И, смею вас уверить, он единственный. Конец цитаты. Вот как комментирует это заявление политолог Дмитрий Орешкин.
Это естественная позиция человека, встроенного во власть. И поэтому он мало задумывается о том, насколько данная власть способна помогать модернизации. С моей точки зрения, консолидированная власть была в Советском Союзе. И эта консолидированная власть очень много говорила про научно-технический прогресс, про научную организацию труда. И вот про эти консолидированные разговоры она, в общем-то, под них и сошла в небытие.
По мнению Владислава Суркова, систему надо адаптировать к усложняющемуся обществу. Но при этом непременно необходимо ее сохранять. Тот, кто хочет разрушить ее, социально опасен, говорит Сурков. Комментарий политолога Дмитрия Орешкина.
Когда Сурков говорит про социальную опасность тех, кто хочет разрушить систему, действительно получается, что для него те, кто хотят эту вертикаль разрушить, опасны, потому что разрушают его среду обитания. С моей точки зрения, базовая проблема заключается в том, что вертикаль как структура создает уникальные условия для создания псевдобизнеса, когда неглупый человек, ничем не рискуя, не тратя себя ни на какие инвестиции, просто за счет того, что находит правильное место при вертикали, получает очень серьезную бюрократическую и финансовую ренту за счет крышевания всякого рода экономических структур. Всех, кто угрожает благосостоянию нового класса, я его для себя называю бюрнес, союз бизнеса и бюрократии, все они, с точки зрения Суркова, естественно, являются опасными.
В интервью газете «Ведомости» Владислав Сурков отметил, что не удовлетворен нынешними демократическими институтами в России, что власть нуждается в критике. Однако, сказал он, если критикуют демократию в России, значит, она есть. Если есть митинги протеста, значит, есть демократия. Политолог Дмитрий Орешкин с этим не согласен.
Это заблуждение, что критикуют демократию. В России критикуют отсутствие демократии. Во-вторых, то, что есть некоторые митинги протеста, не знак наличия демократии. В Иране тоже есть эти митинги. Мне кажется, что пустословие – это как раз характерная черта нынешних властимущих. И именно поэтому вряд ли можно ожидать, что вот с помощью такого сотрясения атмосферы что-то действительно изменится в нашем отечестве.
О том, как сегодня осуществляется модернизация российской политической жизни, о которой говорилось на январском госсовете, при сохранении самой системы, красноречиво свидетельствуют прошедшие в минувшее воскресенье выборы мэра города Орла. По свидетельству нашего корреспондента Елены Годлевской, в ходе предвыборной кампании на коммуниста Василия Конникова, главного соперника кандидата от партии власти, обрушилась настоящая лавина черного пиара.
Кандидату от «Единой России» помогал колоссальный административный ресурс. Достаточно сказать, что за 2 недели до выборов исполняющего обязанности мэра Орла Василия Еремина вдруг перевели на работу в правительство Орловской области, чтобы на его место, не дожидаясь выборов, назначить Виктора Софьянова. Но и этого власти показалось мало. Каждый избиратель города Орла получил именное письмо от губернатора области Александра Козлова, в котором губернатор просил проголосовать за Виктора Софьянова. Ну а чтобы у жителей Орла совсем не осталось сомнений, за кого надо голосовать, с экранов телевизоров и с газетных страниц им объясняли, что в случае победы не кандидата от партии власти, город Орел не получит ни копейки средств из федерального бюджета. Десятки заявлений соперников Виктора Софьянова о нарушениях выборного законодательства и даже уголовного права практически остались без ответа. Прокуратура отмолчалась, муниципальная избирательная комиссия видела только нарушения со стороны КПРФ, а суды выносили решения, с которыми сложно согласиться. Комментирует кандидат от КПРФ Василий Иконников.
Власть показала свое бессилие, власть потеряла лицо. Их действия дают сигналы обществу, что верить в демократические наши институты просто нельзя.
С ним солидарен член муниципальной комиссии с правом совещательного голоса Александр Чибисов.
Очевидно, политические силы, которые находятся у власти, получили определенный карт-бланш на проведение этих кампаний, и «Орел» был выбран экспериментальной площадкой. Насколько можно воздействовать и испытывать терпение народа? Будет ли народ проявлять какие-то ответные реакции в виде каких-то акций неповиновения или еще что-то? То есть будет сделаны выводы, и остальные избирательные процессы в стране пойдут, наверное, по этому же сценарию.
Зато избранный мэром города Орла, кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Софьянов, доволен.
Жители города Орла выбрали путь прогрессивного развития нашего города, в обеспечении порядка и, конечно, за стабильность в развитии.
Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Что означает та постепенная модернизация, на которой настаивает первый заместитель главы президентской администрации? Об этом политолог Дмитрий Орешкин.
Она сведется к разговорам про модернизацию. Мы это проходили в 70-х и 80-х годах, и под все эти самые мантры про научно-технический прогресс Советский Союз и приказал долго жить. Аналогичный случай сейчас происходит. Или вы открываете ворота для действительно творческой мысли, то есть снимаете крышевание со стороны различных органов спецслужб, со стороны милиции, пожарников, или вы обеспечиваете для людей действительно возможность работать здесь и получать прибыль от своей интеллектуальной деятельности. Власть не создает среды, в которой растут инновации, но зато она с удовольствием разговаривает про то, как она постепенно когда-нибудь эту среду создаст. Я человек, долго живший в Советском Союзе, и понимаю, к чему эти разговоры ведут. Они ведут к провалу и, в общем-то, к расколу того немногого, что у нас до сих пор еще есть.
Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что начинать модернизацию и инновации нужно со школы. По его мнению, существенно улучшение системы образования – это главное необходимое условие, которое позволит вывести Россию на более высокий уровень развития, в том числе и политического. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI дал аудиенцию епископам Ирландии. Главная тема – скандал после вскрывшихся многочисленных случаев совращения детей католическими священниками этой страны. Мой коллега Александр Гостев беседует с ватиканским журналистом, знаком политике и истории Римской католической церкви Алексеем Букаловым.
Это вообще больная тема. Она не новая для Ватикана, потому что скандал разразился довольно громкий. Речь идет о так называемом докладе Мёрфи. Он объединяет два расследования, которые проводились в различных учебных заведениях ирландских и приютах при католических церквях. И вскрылись действительно многочисленные случаи совращения малолетних. В течение 3 десятилетий не принимались никакие меры к священникам, хотя ирландские епископы знали об этом. И среди этих высокопоставленных прелатов, которые закрывали глаза на эти преступления, были названы 4 архиепископа. Причем не просто архиепископы, а те, которые в разные годы, вплоть до 2004 года, если я не ошибаюсь, занимали кафедру Дублина. Но 4 этих прелата после публикации доклада Мёрфи подали в отставку. И сейчас проходит 2-дневная аудиенция у папы. Он вызвал ирландский епископат. Присутствует здесь 24 епископа, представили предсветлые очи. При этом их собрание началось раньше. Сейчас оно проходит закрытыми дверями в апостольском дворце. Но встреча началась раньше, сегодня утром, в подземной крипте собора Святого Петра, это у могилы апостола, на которой выступил государственный секретарь Ватикана, кардинал Тарчизио Бертоне. Это правая рука папы, которому поручено, видимо, инструктировать и проводить эту встречу, ну, естественно, под надзором папы. Он сказал, на мой взгляд, 2 очень интересных мысли, которые могут каким-то образом, может быть, дать нам видеть, чем эта встреча закончится. Ну, одно он сказал, такие слова, горькие слова, что обвинения и доказательства доказательства, поступающие изнутри самой церкви, когда речь, видимо, зашла о повисшем докладе, он говорился, что обвинения и доказательства, поступающие изнутри самой церкви, еще более для нас тяжки и унизительны. Но они могут стать поводом к очищению, когда кающийся признает свой грех, потому что освящены верой. Ну и концовка его выступления, она такая оптимистическая. Бури внушают страх, особенно те, что раскачивает церковный челн за грехов ее приспешников, то есть церкви. Но эти бури могут способствовать укреплению веры, считает кардинал Бертоне. Так что это некоторые здесь расценивают как предсказание того, что никаких, может быть, дисциплинарных дополнительных мер и не последует. Будет выговор, выволочка.
Это касается разговора папы и епископов. А что касается общения папы, собственно, с паствой, с ирландской паствой, то ранее сообщалось, что в связи с этим папа Бенедикт XVI собирался написать специальное пасторское послание к ирландским католикам. И вот даже есть данные, что вот такое послание будет зачитано во всех храмах во время мессы пепельной среды, то есть 17 февраля. Что-нибудь известно об этом?
Я тоже слышал, что такое намерение есть, и, возможно, оно будет предварительно оглашено епископом, потому что там из участников, и так где-то я видел такое сообщение, один из наших встречи сказал, что отставка епископа не является главной темой вещания. Но вот, может быть, главное место займет как раз это обращение католикам, но есть и другие темы, которые, наверное, будут затронуты. Это отношения с англиканской церковью накануне визита папы в Великобританию. Вы знаете, что на сентябрь отмечен апостольский визит, и это очень серьезное событие, и тоже, конечно, оно тем или иным образом затронуто на встрече с епископатом Ирландии.
Алексей, вот этот нынешний, последний, может быть, условно говоря, скандал, связанный с скрывшимися случаями совращения детей католическими клириками, далеко не первый за последние годы. Все помнят аналогичные случаи в США, в Германии, в других странах. Можно ли сравнить действия папы во всех этих случаях? Они одинаковы или нет?
Мне кажется, что есть определенная последовательность осуждения педофилии как тяжкого греха. Есть довольно жесткие заявления по этому поводу. В частности, такие заявления я слышал, когда сопровождал понтифика в его поездке в Австралию. Там довольно резко это прозвучало. Я думаю, что папа Бенедикт, как богослов, как ученый, как человек не трибун, вот, он старается последовательно проводить какую-то свою линию довольно одинаково.
Некоторые критики католической церкви упрекают папу в излишней мягкотелости по отношению к высокопоставленным епископам во всех таких случаях. На взгляд вот римских наблюдателей, оправданы ли такие обвинения?
Он вообще человек бесконфликтный по своему такому мировоззрению. И человек, как и любой папа, вышедший из недр этой структуры церковной. Поэтому, конечно, принципы такие, в общем-то, христианские принципы, что худой мир лучше доброй ссоры, не выносить ссоры из избы, все известные правила такого общежития духовного и монастырского, ему, как монашествующему священнику, свойственны. Другое дело, конечно, главная его забота – это имидж римско-католической церкви в мире, которому такого рода обвинения, такого рода скандалы наносят огромный ущерб. Это уже вот его, конечно, прямое дело – защищать этот имидж. Он здесь, может быть, не всегда делает то, что от него ожидает, но делает, что может.
Это был ватиканский журналист Алексей Букалов. С ним беседовал Александр Гостев. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы прекратил производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». Решение принято в связи с отказом истца от заявления. В Молгобекском районе Ингушетии обстрелян автомобиль, ранены 2 человека. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам заключения бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова, который признан виновным в вымогательстве 350 тысяч долларов у основного свидетеля обвинения по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Беларуси арестованы 13 активистов незарегистрированного союза поляков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ровно 5 лет назад, 15 февраля 2005 года, в Соединенных Штатах был запущен популярнейший ныне интернет-ресурс YouTube. На этом ресурсе каждый может выкладывать свои видеоролики, ролики можно просматривать и при желании комментировать. О значении YouTube я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Кирилл, итак, YouTube. Давайте поговорим о социальном значении этого портала. Вот насколько оно важно, по-вашему?
Ну, я думаю, что здесь масса всяких значений. И социальное, и культурное, и политическое, и я бы даже сказал психиатрическое. Ну, начнем с первого. Социальное – это совершенно понятно портал, который позволяет людям со всего мира демонстрировать, скажем так, свои вкусы, свои интересы и свое творчество. Да? YouTube – это ведь не только портал, на который выкладывают известные там видеоклипы или отрывки телепередач, или фильмы даже закачивают. Прежде всего, это способ выразить себя, способ зафиксировать свою жизнь, жизнь окружающих. Миллионы, на самом деле, не преувеличиваю, миллионы самодеятельных артистов, которые появились благодаря YouTube. Кто-то пародирует известную песню, кто-то читает стихи, кто-то рассказывает смешные сценки, кто-то изгаляется, я не побоюсь этого слова, может быть, даже в прямом смысле этого слова, как хочет, но на самом деле вот воплощается эта старая еще социалистическая, может быть, и досоциалистическая идея о народном искусстве. YouTube – это место, где, в общем, процветает народное видеоискусство. С другой стороны, это важнейшее политическое орудие сегодняшнего дня. Последние события политические громкие, такие как беспорядки в Иране или вот перед этим террористическая атака в Мумбаи в отелях. Люди снимают происходящее на свои видеотелефоны и тут же переправляют, и тут же выкладывают либо на сети социальные Facebook, но чтобы все-таки попасть на Facebook, надо там зарегистрироваться и так далее. А на YouTube можно выложить совершенно все, что угодно, это очень просто, и естественно, что каждый раз, когда авторитарный или полуавторитарный режим, или просто даже бывает и в демократических государствах пытается что-то замолчать, и так далее, да, это очень просто вывести на чистую воду с помощью вот такого народного журнализма. Сейчас мы вообще с развитием технологий присутствуем при разворачивании вот этого мощного потока так называемого народного журнализма, да, это и социальные сети, и Твиттер, прежде всего Твиттер из социальных сетей, и, конечно же, YouTube. Все это позволяет невероятно оперативно реагировать на то, что происходит во всем мире, и ставит, между прочим, под вопрос существования такой профессии, как репортер.
Давайте поговорим еще об одной стороне YouTube. Вы упомянули о том, что среди роликов, которые выкладываются на этот портал, есть и отрывки телепередач, отрывки клипов. Не получится ли так, что борьба за авторские права вот создателей этих передач и клипов приведет к тому, что YouTube закроет, в конце концов?
Ну, эти слухи ходят постоянно. Безусловно, проблема копирайта является ключевой или одной из ключевых для существования YouTube. Но, между прочим, пока вот 5 лет все-таки, да, и ни YouTube не закрыли, ни как-то особенно громких скандалов вокруг него не было. Ну, прежде всего, компания, владеющая YouTube, она убирает сайта клипы или отрывки фильмов и передач, если громко протестуют правообладатели. Это очевидно. Любой из нас сталкивался с проблемой. Когда он хочет что-то посмотреть, он пытается это сделать, но на экране вместо клипа или чего-то такого появляется надпись, что вот это произведение искусства было убрано по просьбе или по требованию владельца копирайта. Но при этом не забывайте, что YouTube ведь не только то, что потенциально нарушает авторские права поп-певцов, да, или производителей голливудских фильмов. Это ведь то, что способствует и рекламе. Поэтому довольно большое количество и компаний, производящих видео, и звукозаписывающих компаний имеют свои каналы также на YouTube. И там они совершенно легально выкладывают свою продукцию, и, безусловно, это способствует раскрутке. Особенно даже, может быть, не только что появляющейся продукции. Тут вот они стараются YouTube обходить. Но когда они выпускают, например, какой-нибудь поп-певец, который был популярен в 80-е годы, и вот сейчас, чтобы оживить внимание и перед выпуском The Greatest Hits of такого-то, такого-то, значит, оживить общественное или внимание публики к нему, выкладывают на YouTube старые клипы, и, естественно, благодаря этому какой-то так интерес действительно восстанавливается. И еще одна вещь, которую я хотел бы обязательно сказать в связи с YouTube. Дело в том, что очень многие очень уважаемые и очень консервативные институции имеют свои каналы на YouTube. На YouTube есть свой официальный канал Ватикана. На YouTube, например, есть свой официальный канал у Бекингемского дворца, то есть у Виндзорской династии. И это очень важно. Они прекрасно понимают, что верующие, в данном случае, в случае Ватикана, или люди, которые являются подданными британской монархии, или интересуются ее историей, судьбой и так далее, чтобы они получали информацию, что называется, из первых рук. И этих людей не заботит, что это официозная информация, потому что любую другую вы можете тоже, естественно, получить, да, но в данном случае голос из самого источника того, что происходит, он очень важен. Ну, и я напомню, что другая институция тоже имеет свой канал на YouTube, а именно Русская служба Радио Свободы.
Это был обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин, а завершает этот час программы «Время Свобода» рубрика «Сегодня в Америке», ее ведет Юрий Жигалкин.
Падение идола – зрелище крайне завораживающее. Именно этим психологическим феноменом комментаторы прежде всего объясняют смакование прессой каждой новой детали истории отзыва 9 миллионов автомобилей «Тойоты». Столь масштабные проблемы с узлами нескольких моделей популярных машин – событие неординарное, но оно едва ли бы вызвало столь пристальное внимание, случись подобное с Крайслером, Фордом или General Motors. Пока специалисты считают, что проблемы с узлами автомобилей Toyota устранимы, рассказывает Алан Давыдов.
В последние 3.5 месяца корпорация Toyota объявила о 3 отзывах своих автомобилей. Первый – ноябрьский, в связи с жалобами на сползание коврика под ногами водителя, создающие помехи управлению педалью акселератора. Второй отзыв произошел в конце января, когда стало ясно, что в ряде случаев коврик ни при чем, а педаль газа западает самопроизвольно, вызывая неожиданное ускорение автомобиля. Тогда же была приостановлена продажа новых и подержанных машин 10 моделей, выпущенных в последние 5 лет. Наконец, третий, февральский отзыв коснулся гибрида Prius в связи с единичными случаями сбоев в электронной программе управления тормозами с антиблокировочной системой. На сегодня количество отозванных по всему миру автомобилей Toyota составляет 9 миллионов. На прошлой неделе президент корпорации Toyota Акио Тойода принес извинения потребителям за недостаточный контроль качества. Все сотрудники Toyota взялись за решение проблемы в тесном сотрудничестве с автодилерами и с поставщиками запчастей. Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы восстановить доверие наших потребителей. Признание руководством Toyota наличия проблем с безопасностью выпускаемых автомобилей и рост общественного внимания к этим проблемам заставляет многих приглядываться к своим машинам. После истории с западающей педалью газа на 10 моделях и с неполадками тормозной системы на Приусе появились сообщения о проблемах с рулевым управлением на модели Corolla. Говорит сотрудник международной аналитической компании IGS Global Insight Ребекка Линдленд. Мы только что получили тревожный сигнал о том, что Национальная администрация безопасности дорожного движения США приступила к проверке жалоб о неполадках системы рулевого управления модели Corolla 2009 и 2010 годов выпуска. В одной из таких жалоб автовладелица сообщила, что машину самопроизвольно повело вправо, в результате чего она, выехав на обочину, сбила дерево и изгородь. Руководитель отдела тестирования автомобилей журнала Consumer Reports Дэвид Чемпион предлагает не торопиться с выводами. Понятно, что отдельно взятая жалоба звучит очень тревожно, но я изучил все 83 жалобы. Многие из них касались того, как трудно сохранять курс по прямой на больших скоростях. Мой собственный опыт обкатки Corolla 2009 года дал ощущение повышенной чувствительности рулевого колеса, что не всем может нравиться. И все же отзыв миллионов автомобилей Toyota не вызвал бурной паники среди тех американцев, которые долгие годы сохраняют верность этой марке за ее качество и надежность. Один из них, вашингтонец Джо Ретти, считает, что пока вся картина не ясна, не стоит делать резких телодвижений. Проблема обнаружена, продажи остановлены, идет работа над устранением дефекта. Я скажу так, дайте нам точную и полную информацию и предоставьте право самим решать, но не надо лишней трескотни. О том, что репутация Toyota пока способна выдерживать давление обстоятельств, свидетельствует и совладелец фирменного тойотовского дилершипа в Бостоне Роберт Бак. Со всей этой шумихой я ожидал, что к нам выстроится длинная очередь машин, которые пригонят озадаченные владельцы. Но пока у нас ничего подобного не происходит. По первому требованию клиентов, во всех дилершипах Toyota на территории Соединенных Штатов сейчас проводится осмотр педалей акселератора. В случае необходимости механики проводят профилактику. Она сводится к тому, что под пружину подкладывается металлическая пластина размером и толщиной с 5-центовую монету. Вся операция занимает до 20 минут.
Но проблема, устранимая в результате 20-минутной операции, выросла в восприятии американских комментаторов в социально-культурный символ. Признак того, что казавшаяся идеальной модель слаженного, блестяще обкатанного, постоянно самосовершенствующегося производственного механизма, стиль производства и отношение к труду, известные в виде формулы «путь Тойоты», дала трещину. С чисто технической точки зрения профессионалы объясняют причины брака довольно просто – недосмотр. Тойота, ставшая в прошлом году крупнейшим мировым производителем автомобилей, расширялась слишком быстро и не смогла контролировать качество продукции, поставляемой разными производителями. Но не является ли этот прокол симптомом более крупных проблем? Многие, например, обращают внимание на прежде несвойственные корпорации желание отмахнуться от информации о неполадках, не веря в то, что ее модель производства могла дать такой сбой. Первоначальные попытки преуменьшить проблему, сославшись на неудачную форму коврика под ногами водителя. Самоуверенность, зазнайство, высокомерие. Все эти эпитеты сейчас щедро раздаются в адрес Тойоты. В этом неожиданном проколе автогиганта находят и более масштабную ассоциацию – закат японского экономического чуда. Для Японии, находящейся в 20-летней экономической стагнации, Тойота, крупнейшая корпорация страны, является ее символом. Последует ли символ по пути страны? Специалисты пока предсказывают, что через некоторое время Toyota сумеет смыть с себя пятно, оставленное нынешними проблемами. Инвесторы вновь начали скупать акции компании. Репутация, созданная полувековым стремлением к перфекционизму, скорее всего, поможет Toyota преодолеть трудности, если только этот эпизод в самом деле не доказательство того, что при сверхмассовом поточном производстве сложнейших агрегатов предотвратить брак не способна даже Toyota. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа – жертвами крупной спецоперации в Ингушетии стали не только боевики, но и мирные жители. Мы расскажем об этой спецоперации в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ханты-Мансийск. Наталья Комарова, губернатор легковес.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Что может и чего не сможет Виктор Янукович.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Как российское телевидение освещает Олимпийские игры.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.